Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 24 августа. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Москве задержан подозреваемый в организации убийства Анны Политковской. Повстанцы в столице Ливии, Триполи, взяли под контроль резиденцию Муаммара Каддафи. Очередной репортаж из Кировской области в цикле «Радио Свобода. Российская провинция». А центральная тема нашей программы сегодня – подготовка российской оппозиции к парламентским выборам. Возможен ли в России альянс сил, способный конкурировать с «Единой Россией»? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром ясно, плюс 15 градусов, днем до плюс 20, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17, пасмурно, днем также плюс 20, переменная облачность, возможны дожди. В Москве задержан подозреваемый в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщила вечером накануне это издание, соответствующее обвинение уже предъявлено подполковнику милиции в отставке Дмитрию Павлюченкову. Позже эту информацию подтвердил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Еще на первом процессе по делу об убийстве Политковской Павлюченков выступал в качестве так называемого засекреченного свидетеля со стороны обвинения. Сейчас следователи получили доказательства того, что он таким образом пытался переложить вину за организацию убийства на его исполнителей, позже осужденных по этому делу. Сообщается, что на самом деле именно Павлюченков за денежное вознаграждение получил от неустановленного пока лица заказ на организацию убийства Политковской и дал на это согласие. Напомню, Анна Политковская была убита в подъезде своего дома 7 октября 2006 года. Сейчас у нас на линии прямого эфира сын Анны Политковской, Илья. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Как вы узнали об этом задержании и что вы можете сказать по этому поводу? Тот факт, что по-прежнему ничего не говорится о заказчике преступления.
Я на самом деле узнал это так же, как и вы, от «Новой газеты», может быть, чуть раньше, до выхода материала, но от «Новой газеты» я об этом не знал. К нему, к Павлюченкову, были сразу же вопросы с того момента, как мы увидели его, как того самого свидетеля по делу, но доказательств никаких не было. Возможно, сейчас они появились, но, опять же, я не знаю, какие именно. Со мной ими никто не делился пока.
Вот что вы можете... Не смущает ли вас тот факт, что подается это задержание чуть ли не как финальная точка в расследовании этого убийства, при этом сообщается, вот цитата Следственного комитета, о том, что неустановленное лицо, которое передало Павлюченкову заказ на организацию убийства Анны Политковской?
Ну, я отвечу немножко по-другому. Да, то, что в любом случае, если... они докажут то, что Павлюченко организатор, это уже большой шаг к заказчику на самом деле. То есть еще до этого ни одного человека не было арестовано, обвинено такого уровня, как организатор. То, что у него, если он организатор, на самом деле есть информация о заказчике.
Вы надеетесь, что это неустановленное лицо может в итоге быть в результате каких-то следственных действий установлено?
Либо им озвучено, либо доказано.
Спасибо большое, Илья. В прямом эфире нашей программы был сын Анны Политковской. Илья, напомню, в Москве вчера вечером был задержан подозреваемый в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской в 2006 году. Им следствие, как теперь сообщается, считает одного из выступавших свидетелем по этому делу, бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Центральная наша сегодняшняя тема и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели, посвящена подготовке российских оппозиционных политических сил к парламентским выборам, которые состоятся в декабре этого года. Речь идет как об официально зарегистрированных партиях, так и о внесистемной оппозиции, оппозиционных движениях, которым по тем или иным причинам было отказано в регистрации. Объединятся ли в один предвыборный блок «Справедливая Россия» Сергея Миронова и КПРФ Геннадия Зюганова? Примут ли «Другая Россия», «Солидарность», «Партия народной свободы» единую тактику бойкота выборов? Ответы мы будем искать сегодня в нашей программе и в итоге попытаемся ответить на основной вопрос. Возможен ли в России альянс политических сил, способный каким-либо образом конкурировать с партией «Единая Россия»? Поделиться своим мнением на этот счет вы можете, отправив нам сообщение или позвонив в прямой эфир. Номер для СМС +7 903 743 2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода». Как всегда, работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира, по которому можно будет позвонить примерно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. И, как всегда, мы внимательно читаем комментарии на сайте «Радио Свобода», www.svobodanews.ru, в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные из них также прозвучат в прямом эфире нашей программы. Итак, возможен ли в России альянс политических сил, способный конкурировать с партией «Единая Россия»? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Наукограда Снежинска в Челябинской области. С ними побеседовала наш корреспондент Арина Муратова.
Теоретически, конечно, может, но, скорее всего, это будет только в том случае, если во главе будут стоять люди, выше которых, как сейчас, непонятно. То есть премьер-министр, президент России, ну, кто может быть выше них. Поэтому поставить против них некую другую силу так-то просто.
Я считаю, что альянс возможен, если найдутся силы, у которых политические силы, они могут включать и общественных деятелей, и политических, и научные круги, и, в общем, ну, любых граждан России. И главное, чтобы эти силы имели общечеловеческие цели. Они не являются, ну, такими оголтелыми политиками, но они за доброе, светлое и вечное.
Я не знаю даже. Мне не интересует. Мне уже 65 лет, и хватит.
Это нужен новый руководитель вообще, ну, то есть новый какой-то взгляд на ход вещей. То есть совсем другой человек, абсолютно. Не сверху, как обычно мы выбираем, там, какие-то люди, которые стоят уже наверху. Надо именно, чтобы человек знал изнутри все проблемы. Ближе к народу должен быть человек. Возможно, возможно такое объединение.
Не, а потому что это здесь, как раньше КПСС было, так нынче Единая Россия. Пока у власти сидят наши депутаты, это не так и будет. Там все куплено, все схвачено.
Я не знаю, возможно ли это, но если это случится, то на это будет интересно посмотреть. А так, если честно, я не верю. Сейчас вообще никак нельзя даже вступить в споры с Единой Россией. Это уже настолько там на троне сидит.
Должен, однозначно, должен появиться. А сможет ли? Должен, потому что однопартийная практически система – это не дело. А сможет ли? Нужно, нужно, чтобы именно баланс был мнений.
Получится, то он может, этот блок, но я в это не верю уже. Политическая ситуация, как прошли выборы в Петербурге, показывает о том, что власть действует слаженно по определенному сценарию.
Я на молодежь только рассчитываю. Зюгановы, конечно, и все остальные никак.
Ну, если я думаю, что сейчас они объединятся, все равно им не хватит у них электората, те, кто их поддержит. Потому что у них не хватит возможности воздействовать на избирателей так, какие возможности есть сейчас у правящей партии. Грубо говоря, идет навязывание стереотипов, и люди да-да-да, и, значит, идут, голосуют, а потом получают они не всегда то, чего ожидали до этого.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, возможен ли в России альянс политических сил, способный конкурировать с партией «Единая Россия». Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан подозреваемый в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, подполковник милиции в отставке Дмитрий Павлюченков. Эту информацию подтвердил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Комиссия Министерства обороны России вылетает сегодня в Астраханскую область в связи со взрывом на полигоне «Ашулук». По данным ведомства, при взрыве во вторник вечером погибли 6 военнослужащих. Спасатели продолжили этим утром разбор завалов, образовавшихся в результате разрушения стены пятиэтажного дома в центре Владивостока. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Приморскому краю. 30 жильцов аварийного дома размещены в гостиницах. Президент России Дмитрий Медведев, как ожидается, встретится сегодня с главой КНДР Ким Чен Ыром, посещающим в эти дни Россию. По данным ряда СМИ, основной темой переговоров может стать проект по строительству газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР. Муаммар Каддафи назвал тактическим маневром сдачу повстанцам своей укрепленной резиденции Баб-аль-Азизия в Триполи. Заявление прозвучало спустя день после ее захвата. По словам повстанцев, в ходе боев в городе были убиты свыше 400 человек. Украина отмечает сегодня 20-ю годовщину независимости. В этом году торжественные мероприятия решили проводить без военного парада. Соответствующий указ подписал президент страны Виктор Янукович, обосновав решение необходимостью экономии бюджетных средств. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 28 рублей 95 копеек, евро 41 рубль 66 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода вы сможете услышать повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ким Чен Ир снова в России. Продлит ли сотрудничество с Кремлем дни северокорейского режима? Об этом беседа с Валентином Моисеевым и Александром Подробинником. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о самых важных мировых событиях. В столице Ливии, Триполи, продолжаются бои между войсками Муаммара Каддафи и силами повстанцев. Несмотря на то, что последним удалось прорвать оборону его резиденции и выдрузить над ней флаг, по ливийскому телевидению передают заявление Каддафи, которое называет это своим тактическим маневром. О его точном местонахождении по-прежнему ничего не известно. Несмотря на противоречивость поступающей из Ливии информации, большинство наблюдателей полагают, что дни режима Каддафи сочтены, а потому большинство комментариев касаются того, кто придет к власти в Ливии, удастся ли построить там демократическое государство и какой будет судьба контрактов, прежде всего нефтяных, которые были заключены в последние годы. Оппозиция России по отношению к ливийскому конфликту и о том, какую роль Россия может сыграть в урегулировании ситуации в Ливии, мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александром Гариным.
Как вы считаете, у Москвы есть осмысленная политика по отношению к ситуации в Ливии, ну и, может быть, в арабском мире в целом?
Все зависит от того, как мы с вами будем интерпретировать слово «осмысленное», потому что какой-то смысл есть. На мой взгляд, эта политика строится в рамках общей тенденции перезагрузки, то есть сближения с Западом, и это делается ради приоритетов, на мой взгляд, модернизации. Приоритеты модернизации, которые высказаны были Медведевым. Сюда включается и покупка Мистраля, то есть как оживить российский военно-промышленный комплекс, как вступить в организацию ВТО и так далее. Для этого надо иметь хорошие отношения. Для этого нельзя все измерять только с точки зрения, как это популярно во внутренней политике, заявлять по телевизору, прогнуться перед Западом или не прогнуться перед Западом. С ним надо сотрудничать. Но вот с этой точки зрения, да, политика осмысленная, осторожная. То есть всем понятно, что арабская весна – это все-таки не заговор за кулисы, это не кукловоды. Сколько бы об этом ни говорили люди, поскольку другой информации у них очень мало внутри России. Вот. А ясно, что, конечно, это новое явление, это улица, протест против засидевшихся семей с требованием найти золото семьи, так сказать, в том или в другом случае, в той или в другой арабской стране. С другой стороны, то, что вы сказали об осмысленности, для того, чтобы полный смысл все-таки был бы, нужно было бы прибавить не только геополитический, материалистический аргумент, но и идеальный. У Запада волей-неволей нужда уважать права человека, поскольку это уже институционализировано, независимо от того, что хочет State Department, Государственный департамент, это просто автономная логика. Запад не может не реагировать. Если телевидение предъявляет картинку, когда ракеты сыпятся на гражданское население своей страны, то это перестает быть внутренним делом, и надо как-то реагировать. Теперь все обожглись на опыте Ирака, на всевозможных авантюрах, поэтому решение Запада прекратить бойню своего собственного населения было очень осторожным. Поэтому и Арабский совет африканских государств, в том числе, поддержали резолюцию Организации Объединенных Наций, и в этом смысле операция НАТО, это операция с воздуха, они не дают Каддафи победить. Но все остальное зависит от того, как сложится ситуация. И, конечно, ситуация непонятная. Это ситуация с большим вопросом. Поэтому, если кто-то пытается интерпретировать западную политику как именно конструкцию за кулисы, то это просто отсутствие реальности.
Ну, а как вы считаете, все-таки Москва, если предположить, что режим Каддафи падет в ближайшие дни, сможет сыграть хоть сколько-нибудь существенную роль в нормализации ситуации в Ливии?
Как один из многих голосов, и не ведущий, конечно, но один из многих голосов был бы полезным. Вот Маргелов, как спецпредставитель президента, как раз говорил о том, что какое будущее должно бы быть. Вот он это ясно высказал. Честные выборы. Честный демократический выбор, конституционное собрание. Вот, и Россия должна, значит, вот, чтобы не получилось вместе одной фракции в гражданской войне против другой фракции, Россия должна участвовать в том, говорит Маргелов, чтобы эти выборы были представительными от всех элит Ливии. В общем, замечательные слова. Их нужно только перенести внутрь России и делать то же самое. А вот что в России, это, так сказать, смысл этот, насколько он близок элите, которая работает не на иностранную публику и не в области международных отношений, это высказывание Путина, да, популистское, о том, что решение Совета Безопасности – это крестовый поход и увольнение Затулина, который поддержал депутата Госдумы, да, который все интерпретирует только с точки зрения прогнуться перед Западом или не прогнуться перед Западом. Это верх его понимания смысла. Да. То есть мы видим, что внутри, конечно, российской элиты, да, есть разногласия, но тем не менее Медведев, как формально отвечающий за линию в международной политике, да, играет позитивную роль сегодня.
О позиции России в ливийском конфликте говорил профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин. А сейчас в программе «Время свободы» о том, как воспринимают текущие события в Ливии в США. Об этом в первой части нашей рубрики «Сегодня в Америке».
Ливийские уроки для международного сообщества и Сирии. Бывший глава Международного валютного фонда «Свободный человек». Редкое землетрясение на востоке США. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Захват повстанцами во вторник резиденции Муаммара Каддафи в Триполи дал повод многим американским наблюдателям для подведения некоторых итогов необычной военной кампании и оценки решения президента Обамы об участии Соединенных Штатов в воздушной операции, решение, которое критиковалось по разным причинам и справа, и слева. Между тем, уроки свержения ливийского диктатора могут внушить Вашингтону и его союзникам по НАТО больше доверия к подобным операциям, как к инструменту достижения ограниченных целей. Так считает мой собеседник Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, ныне вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. Результаты этой операции, на мой взгляд, позволяют сделать несколько выводов. Один из главных состоит в том, насколько эффективным в определенных обстоятельствах может оказаться даже ограниченное международное вмешательство в подобные конфликты. Ведь, несмотря на весь шум, страны-члены НАТО выделили на эту операцию очень ограниченные силы и средства. Вспомним, что в начале воздушной кампании они даже критиковались за это. Но комбинация лимитированных военных мер, дипломатических и экономических санкций, используемых для поддержки повстанцев, оказалась исключительно эффективной. Этот вывод, я думаю, может отразиться на действиях международного сообщества в будущем. Политики говорят сейчас об этом эпизоде как об исключительном случае международного вмешательства во внутренний конфликт. Но можно представить, что если мир столкнется с не менее вопиющими примерами гуманитарного кризиса, то у международного сообщества будет серьезный соблазн прибегнуть к подобной тактике. Господин Гуре, мы хорошо знаем, в том числе и из иракского опыта, что военная победа является прелюдией к самой сложной части кампании, то есть политическому строительству. Какова, по-вашему, вероятность того, что на смену режиму Каддафи придет репрезентативное, более или менее демократическое правительство? У меня нет ответа на этот вопрос. И я не думаю, что сейчас вообще возможно сделать некие обоснованные предположения на этот счет. Все зависит от того, кто станет реальным лидером нового режима. Нынешний глава Переходного Совета считается технократом, фигурой, не способной вырасти в крупного политического деятеля, объединяющего разные силы. Вопрос сейчас в том, найдется ли там человек, который требуется в переломный момент. Это был американский политолог Дэниел Гуре. Худший сценарий развития ситуации в Ливии, о котором говорят американские эксперты, – сомалийский. По словам официальных американских представителей, Соединенные Штаты готовы оказать помощь Ливии в мирном переходе к демократическому правлению. Во вторник решением апелляционного суда, отказавшего в назначении специального прокурора для расследования дела по обвинению Строс-Кана в сексуальном насилии, завершилось уголовное преследование бывшего главы МВФ, рассказывает Владимир Морозов.
23 августа суд снял все уголовные обвинения с бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Строс-Кана. Это произошло по представлению прокуратуры, которая сильно усомнилась в правдивости показаний горничной Диала. Теперь он обрел право вернуться во Францию. Но, по иронии судьбы, его паспорт остается в канцелярии суда, а во вторник она закрылась раньше обычного из-за землетрясения на восточном побережье США. Строс-Кану придется зайти за паспортом в среду. Но и это еще не конец истории. Диала вчинила ему гражданский иск. Какие у нее шансы на победу и в чем отличие гражданского процесса от предыдущего уголовного? Я задал эти вопросы нью-йоркскому адвокату Грегу Ринки. В уголовном процессе против обвиняемого выступал штат Нью-Йорк. Если бы Строс-Кан был признан виновным, ему грозил тюремный срок. В гражданском суде один человек выступает против другого. Диала требует от Строс-Кана денежного возмещения за якобы перенесенные неприятности, но ей будет трудно выиграть. Она наговорила много лжи, и возникает предположение, что она могла заманить его в ловушку, чтобы потом шантажировать и вымогать деньги. Но тогда почему арест Строс-Кана 14 мая и последующие обвинения были поданы полиции и прокуратурой с таким шумом? Я думаю, по этому поводу полиции еще придется отвечать на ряд вопросов. Была ли необходима вся эта жесткость? Почему так поторопилась прокуратура? Если кого-то арестовали, но обвинения ему еще не предъявлены, то надо ли проводить этого человека сквозь строй репортеров с теле- и фотокамерами? Немало камер было нацелено на Строс-Кана, когда он выходил из здания суда свободным человеком. Группа американских женщин встретила его плакатами с надписью «Ты свихнувшийся выродок». Репортеры ждут его и во Франции. Там в сексуальных домогательствах Строс-Кана обвинила журналистка, которая брала у него интервью в Париже 7 лет назад. Один из адвокатов американской горничной, Даглас Викдор, заявил репортерам во Франции, что много женщин из разных стран сообщили ему, что желают подробно рассказать об агрессивном поведении бывшего главы Международного валютного фонда.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Начнет ли Владимир Путин после выборов 2011-2012 года модернизацию экономики России? Обсуждаем последнюю версию стратегии 2020. В эфире директор департамента стратегического анализа компании ФБК профессор Игорь Николаев, ведущий Михаил Соколов. Теме предстоящих выборов мы посвятим и начало следующей половины этого часа нашей программы. Ждем ваших, уважаемые слушатели, ответов на вопрос, возможен ли в России альянс политических сил, способный конкурировать на выборах с партией «Единая Россия». Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Комиссия Министерства обороны России планировала вылететь сегодня в Астраханскую область в связи со взрывом на полигоне Ашулук. По данным ведомства, при взрыве во вторник вечером погибли 6 военнослужащих, еще 10 получили ранения. Семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь, заявил министр обороны Анатолий Сердюков. Во вторник был задержан еще один подозреваемый в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, подполковник милиции в отставке Дмитрий Павлюченков. Эту информацию подтвердил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Спасатели сегодня утром продолжили работы по разбору завалов, образовавшихся во вторник в результате разрушения стены пятиэтажного дома в центре Владивостока. 30 жильцов аварийного дома размещены в гостиницах. Президент России Дмитрий Медведев, возможно, встретится сегодня с главой КНДР Ким Чен Ыром. Северокорейский лидер находится в России с конца прошлой недели. Во вторник он прибыл в столицу Бурятии Улан-Удэ. Украина отмечает сегодня 20-ю годовщину независимости в этом году торжественные мероприятия решили проводить без военного парада. Соответствующий указ подписал президент страны Виктор Янукович, обосновав решение необходимостью экономии бюджетных средств. Муаммар Каддафи назвал тактическим маневром сдачу повстанцам своей укрепленной резиденции Баб-аль-Азизия в Триполи. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Арабик Аль-Аруба ТВ». В США в результате землетрясения магнитудой 5,8, одного из самых сильных из когда-либо зарегистрированных на востоке страны, пострадали несколько человек. Эпицентр землетрясения, произошедшего во вторник днем, находился в штате Виргиния, но толчки ощущались также в Вашингтоне и Нью-Йорке. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Японии на одну ступень до отметки А3.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Какую тактику противостояния партии власти выберут российские оппозиционные политические силы накануне выборов в Госдуму в декабре этого года? Обсуждаем сообщение о возможном союзе «Справедливой России» и КПРФ, а также действия так называемой внесистемной оппозиции, склоняющейся к бойкоту выборов. Смогут ли эти действия пошатнуть позиции «Единой России»? Возможен ли в России альянс политических сил, способные каким-либо образом конкурировать с этой партией? Ждем ваших ответов на этот вопрос. Звоните в прямой эфир нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения и внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Но прежде чем мы начнем, давайте послушаем сюжет, который подготовил для нашей программы корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Партия «Справедливая Россия» обнародовала свой предвыборный манифест и призвала КПРФ создать направленный против «Единой России» политический союз.
Уже в течение первой сессии новой Государственной Думы эсеры принимают на себя обязательство внести на рассмотрение парламента законы, предусматривающие прямые выборы губернаторов, мэров, сенаторов, восстановление графы «против всех», уведомительный принцип регистрации партий, амнистию для предпринимателей и введение декларации расходов для чиновников. Для реализации этого плана эсеры готовы к объединению усилий с КПРФ, говорит председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев.
Воспользуюсь этой трибуной, чтобы обратиться к руководству Коммунистической партии Российской Федерации, лично Геннадию Андреевичу Зюганову, о создании альянса левых сил, который мог бы разрушить планы получения «Единой России» большинства с помощью административного ресурса. Понятно, что на выборы мы пойдем своим списком, коммунисты пойдут своим. Речь идет о взаимодействии. На выборах в Государственную Думу соревнуются только партийные списки. И поэтому появились реальные шансы совместно с КПРФ образовать политический альянс, который бы не дал возможности сформировать законодательное большинство. Если вы возьмете те тезисы, так называемая народная программа КПРФ, 7 тезисов, то большинство из них один в один совпадают с теми предложениями, с которыми уже много лет выходим мы,
сказал Николай Левичев. Политический альянс эсеров и коммунистов вряд ли жизнеспособен, уверен социолог Владимир Римский.
Никогда такого объединения КПРФ и «Справедливой России» не будет. Это партии разных, скажем так, элитных групп. КПРФ – это все-таки те, кто больше устремлен к старым элитным группам, к тем, кто сохранил какие-то позиции такого социального статуса советского времени и хотел бы в определенном смысле возврата туда. А «Справедливая Россия» – это как раз новая такая наша элита, которая не удовлетворена, что только представители «Единой России» реально вот эти вот преимущества могут реализовывать для себя и хотят занять их место. И поэтому объединение вряд ли возможно. Но даже если оно в тактическом плане состоится, вот эта разность электоратов приведет к тому, что очень многие из традиционного электората КПРФ откажутся голосовать за это объединение. И очень многие из тех, кто когда-то верил в «Справедливую Россию», тоже откажутся голосовать за это объединение. Короче, это объединение скорее потеряет, чем приобретет.
Лидеры КПРФ отнеслись к предложению Николая Левичева скептически. Геннадий Зюганов предложил эсерам ответить на ряд его вопросов, а первый зампред КПРФ Иван Мельников предположил, что идея альянса возникла у «Справедливой России» в связи с неуверенностью в своих силах. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас узнаем ваше мнение, уважаемые слушатели Радио «Свобода». Возможен ли в России альянс политических сил, способный конкурировать с партией «Единая Россия»? Звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Продолжаем также принимать ваши сообщения. Вот некоторые СМС и сообщения с пейджера, которые мы уже получили к этому часу. Владимир из Ульяновска пишет: «Альянс не только возможен, но и крайне необходим. Новые коммунисты должны обязательно прислушаться к справедливороссам. Так ни разу не было», пишет наш слушатель Волков, «и в этот раз вряд ли будет. Никаких политических сил, пишет нам Тагир, в России не было и нет. Есть рвущиеся к власти шайки любителей сладкой жизни и устроителей собственного счастья». А вот еще одно сообщение из Сызрани от Александра следующего содержания. «Среди настоящей публичной оппозиции шансы практически нулевые. В массе она имеет заигранные с системой личные интересы». Давайте послушаем звонки. Владимир из Нижнего Новгорода у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, никакие кульбиты тут не нужны. А вот почему. Удачливый авантюрист Иисус Христос, если вот рейтинг Левады Центр проведет опрос, и рейтинг превысит все нормы. Я вспоминаю Ломоносова. Он когда-то говорил, он Бог. Он Бог был для тебя, Россия, это про Петра Первого. И вот наш удачливый авантюрист является Богом. Поэтому для бараньей стороны никаких объединений, никаких кульбитов и не надо. А они все пойдут, вылупив глаза, голосовать только за Путина. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Слушаем звонок из Москвы. Федор у нас на связи. Как вы считаете, возможно ли какое-то объединение политическое?
Я помню ваш вопрос. Доброе утро. Всем здоровья. Альянс возможен среди оппозиции, которая действительно себя считает таковой. ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» – это не оппозиция. Они не совсем оппозиция, вернее, совсем не оппозиция. Им и так неплохо живется. И единственная, это наша оппозиция, партия народа, народной свободы, ну, эти там находятся, соответственно, и остальные партии, те, которые пока не в Госдуме. Так вот, те, пока которые не в Госдуме, это действительно оппозиция, им...
Ну вот что им делать? Им объединяться друг с другом? Они же не зарегистрированы. Или объединяться и, например, поддерживать правое дело?
Им возможно и нужно объединиться, а 3 месяца для выборов вполне хватит, чтобы электорат привлечь на свою сторону, потому что они говорят только правду, а не лгут, как эти КПРФ, Единая Россия и ЛДПР. Большое спасибо.
Спасибо, Федор. И послушаем еще один звонок из российской столицы. Елизавета у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро.
Возможен ли в России альянс политических сил, способный как-либо конкурировать с «Единой Россией»?
Вы знаете, теоретически способен. Мне всегда очень хотелось в такие минуты перед выборами, тем более, что сейчас такая ужасная ситуация в стране, чтобы все объединились, и Лимонов, и коммунисты, и демократы, чтобы объединились все для того, чтобы свалить этого монстра, который нами правит. Но... сейчас, в данный момент, все равно, мне кажется, что нет такой силы, которая могла бы конкурировать с «Единой Россией». Тут очень много «если». Если бы народ действительно хотел переизбрать эту власть, если бы все оппозиционные силы, демократы, коммунисты и лимоновцы хотели действительно объединиться и действительно достичь какой-то цели, и если бы не эта вот удушающая совершенно хватка этого смертельного спрута, который будет противопостоять любым усилиям. Спасибо,
Елизавета. И у нас еще один звонок из Татарстана, из Набережных Челнов. Николай у нас на связи. Здравствуйте.
Добрый день, доброе утро. Я согласен с предыдущим оратором, который сказал, что альянс не только возможен, но и необходим. Абсолютно с ним согласен. Он возможен, только он не сказал ничего о сроках. Это возможно будет только в конце, после 2024 года.
Спасибо, Николай. У нас, к сожалению, нет больше времени на звонки. Все, кто не смог дозвониться нам в этом часе, у вас будет такая возможность в следующем. Телефон прямого эфира, напомню, 8 800 222 12. Обсуждаем мы возможные политические альянсы в России среди российской оппозиции, как системные, так и внесистемные, накануне парламентских выборов. Наш сегодняшний вопрос вам, уважаемые слушатели: возможен ли в России альянс политических сил, способный конкурировать с партией «Единая Россия»? И еще раз напомню, вернемся мы к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в июле увеличился на 4,2% к уровню июля прошлого года, после роста на 3,9% в июне, сообщило Министерство экономического развития. В целом, с января по июль объем ВВП России в годовом исчислении увеличился на 3,8%. Федеральный бюджет России в первом полугодии был сведен с профицитом, то есть превышением доходов над расходами, составившим 2,9% ВВП. В прошлом году расходы российского бюджета, наоборот, превысили его доходы на сумму, равную 4,1% ВВП. А по итогам текущего года, как прогнозирует Министерство финансов, дефицит бюджета составит чуть более 1% ВВП. Положительное сальдо внешней торговли России, то есть превышение экспорта над импортом, в июле увеличилось на 76% к уровню июля прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. При этом экспорт в годовом исчислении вырос на 43%, а импорт на 27%. Средняя ставка по кредитам в рублях, выданных российскими банками нефинансовым компаниям на срок до 1 года, без учета государственного Сбербанка, снизилась в течение июля с 8,7% до 8% годовых, исторически минимального уровня, сообщил Центральный банк. Федеральная антимонопольная служба России предварительно согласовала покупку французской компании «Total» 20,5% акций российской компании «Ямал-СПГ», владеющей лицензией на разработку крупного южно-тамбейского газоконденсатного месторождения. Ранее эту сделку одобрила комиссия правительства России по иностранным инвестициям. Контролирующим акционером «Ямал-СПГ» на сегодня является российская компания «Новатек», крупнейшей в стране независимой производитель газа. В апреле французская компания «Total» завершила сделку по покупке 12% ее акций, заплатив за них 4 миллиарда долларов. Объем экономик 34 наиболее индустриально развитых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в течение второго квартала увеличился на 0,2% после роста в первом квартале года на 0,3%. По оценкам экспертов организации, особенно заметным сразу в 4 раза стало замедление темпов роста в странах Европейского Союза и еврозоны с 0,8% в первом квартале до 0,2% во втором. В Соединенных Штатах рост ВВП в течение второго квартала составил 0,3%. Это втрое больше, чем в первом квартале.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют, установленные Центробанком, на сегодня таковы. Доллар – 28 рублей 95 копеек, евро – 41 рубль 66 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан подозреваемый в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, подполковник милиции в отставке Дмитрий Павлюченков. Комиссия Министерства обороны России вылетает сегодня в Астраханскую область в связи со взрывом на полигоне «Ашулук», где при взрыве во вторник вечером погибли 6 военнослужащих. Спасатели продолжили этим утром разбор завалов, образовавшихся во вторник в результате разрушения стены пятиэтажного дома в центре Владивостока. 30 жильцов аварийного дома размещены в гостиницах. Президент России Дмитрий Медведев, как ожидается, встретится сегодня с главой КНДР Ким Чен Иром, посещающим в эти дни Россию. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле, одной из тем переговоров может быть скорейшее возобновление шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова. Муаммар Каддафи назвал тактическим маневром сдачу повстанцам своей укрепленной резиденции в Триполи. Заявление прозвучало спустя день после ее захвата. По словам повстанцев, во время боев в городе убиты свыше 400 человек. Украина отмечает сегодня 20-ю годовщину независимости. В этом году торжественные мероприятия решили проводить без военного парада. Соответствующий указ подписал президент страны Виктор Янукович, обосновав решение необходимостью экономии бюджетных средств. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И начнем мы с темы, которая в печатной прессе еще не появилась, но имеет к ней непосредственное отношение. Как мы уже говорили в новостях, в начале нашей программы в Москве вчера вечером был задержан подозреваемый в организации убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Это подполковник милиции в отставке Дмитрий Павлюченков. Об этом уже сообщает на своем сайте «Новая газета», отмечая, что задержание Павлюченкова во многом произошло благодаря участию журналистов этой газеты в расследовании.
И помимо «Новой газеты» уже подтвердил вот это вот задержание официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По версии следствия, Павлюченков за денежное вознаграждение получил от неустановленного пока лица заказ на организацию убийства Политковской и дал на это согласие, сказал Маркин. Павлюченкову должно было быть предъявлено обвинение в организации убийства, произошедшего 7 октября 2006 года. По данным, которыми располагает «Новая газета», Дмитрий Павлюченков подозревается в том, что, еще будучи действующим сотрудником секретного подразделения милиции, получил заказ на убийство Анны Политковской, создал преступную группу, распределил роли между ее членами, организовал незаконное наблюдение за журналистом, снабдил киллера пистолетом и глушителем. На днях следственные органы должны выйти в суд с ходатайством об аресте Дмитрия Павлюченкова и заключении его под стражу. Сейчас задержанный находится в одном из московских изоляторов временного содержания. Фамилия Павлюченкова стала известна в ходе первого судебного процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Тогда в Московском военном окружном суде на скамье подсудимых оказались бывший офицер РУБОП Сергей Хаджикурбанов, а также Джабраил и Ибрагим Махмудовы, которые, по версии следствия, следили за журналистам и подвозили киллера к месту преступления. Киллером следствие называло их брата Рустама Махмудова, находившегося в федеральном розыске с 98 года и жившего по поддельным документам. Рустам Махмудов был арестован в 2011 году в ходе спецоперации в Чечне. На том процессе появлялся и Дмитрий Павлюченков, который выступал в роли засекреченного свидетеля обвинения. Насколько известно «Новой газете», он пытался ввести следствие в заблуждение относительно своей причастности к убийству, пытаясь пригодиться в качестве ценного источника информации, которому стало известно о преступлении со слов подсудимых. Именно по заявлению Дмитрия Павлюченкова было возбуждено уголовное дело против его бывшего друга Сергея Хаджикурбанова, которого Павлюченков обвинил в вымогательстве крупной суммы денег. Уголовное дело закончилось обвинительным приговором. Подозрения о причастности самого свидетеля к убийству Анны Политковской возникли сразу же, напоминают журналисты «Новой». Но никакой существенной доказательной базы на тот момент не было. Сегодня, насколько известно газете, следствие располагает достаточным количеством свидетельских показаний, изобличающих Павлюченкова, в том числе полученных и с помощью журналистов «Новой газеты», которые проводили свое журналистское расследование, а также адвокатов потерпевших. Официальных комментариев, так же, как и подтверждение информации о задержании Дмитрия Павлюченкова, от членов следственной группы получить не удалось. Сотрудники СКР ссылаются на тайну следствия. Адвокат семьи Политковской говорит, задержанный может вывести следствие на заказчика. Защитница семьи убитой журналистки «Новой газеты» напомнила, что новый задержанный в рамках уголовного дела в первом процессе фигурировал как свидетель. Он был главным свидетелем в первом процессе. И мы уже давно предполагали, что он может быть причастен к совершению преступления, сказала Интерфаксу адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая. Она выразила надежду, что это задержание станет одним из поворотных моментов в деле. Виновность фигурантов, конечно, устанавливать суду, добавила она. Как отметила Ставицкая, это задержание, возможно, приведет следствие к заказчику, если следствие будет в эту сторону идти и трудиться. Мы, в свою очередь, будем добиваться, чтобы все причастные к преступлению лица были привлечены к уголовной ответственности.
Спасибо, Валерия. «Новая газета» о задержании подозреваемого в убийстве Анны Политковской, о других публикациях в сегодняшней российской прессе, среди которых немало интересного, в частности, например, о том, что Мосгорсуд принял решение не выпускать под залог чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзоева из-за опасения беспорядков в Москве. Обо всем этом в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершение этого часа второй репортаж из нового цикла «Радио Свобода. Русская провинция», посвященного жизни российской глубинки. Его подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Кировской области Екатерина Лушникова. По данным независимых профсоюзов, более 8 миллионов человек в России живут в так называемых частных общежитиях. В 90-е годы многие предприятия, не желая содержать дешевое социальное жилье, продавали заводские общежития добросовестным частным владельцам. Жители не могли приватизировать свои комнаты, потому что здание целиком уже находилось в частной собственности. Новый владелец повышал квартплату в 2-3 раза, стремясь извлечь максимальную прибыль. За долги жильцам отключали свет, горячую воду, лифт, блокировали мусоропровод, арестовывали банковские счета, описывали имущество. Судебные тяжбы продолжались годами и не приносили результатов. О войне за квадратные метры и коммунальные услуги в общежитиях, известных в Кирове как «Свобода» и «Пентагон», очередной репортаж из цикла «Русская провинция».
У нас условия: крыша, стены и холодная вода.
За людей не считают нас вообще, кто живет в общежитиях.
200 человек, в основном рабочие Кировского шинного завода, живут в общежитии по улице Свободы. В 98-м году бывшее общежитие шинного завода после незаконной приватизации передали частному владельцу вместе с проживающими в нем людьми.
Как можно здание продать вместе с жильцами? Что за конституция у нас в России существует, что дом продают вместе с жильцами? Это раб? Мы просто уходим в рабство, я не знаю.
Вместо стекол уже фанеру вставляют везде, там одна фанера, да, решетки вставить, и все, как тюрьма.
Уже 10 лет здание принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Сервис». С каждым годом сервиса становится все меньше. В многоэтажном здании отключен лифт, давно нет горячей воды, запаян мусоропровод. На лестничных площадках темнота.
Вообще нет сил больше жить с такой администрацией. Во-первых, еще и цены такие дорогие, это, как говорится, они вон прибавляют. И за какое обслуживание мы должны платить? У нас вообще дом в плачевном состоянии, скоро, наверное, все будет рушиться.
У меня двое детей, я стираю им каждый день в ледяной воде, вы сами представляете, как это? Самое простое, я не могу своего старшего ребенка сводить вот в душ, ну там лягушатник.
Что там еще у нас? Конечно, квартплата очень высокая.
За комнату в 13 или чуть более квадратных метров платить приходится от 3 до 7 тысяч рублей. Такое же положение и в другом общежитии компании «Сервис» по улице Лепси. В народе его называют «Пентагоном». Попасть в «Пентагон» оказалось не так-то просто. Суровый вахтер преградил дорогу журналисту.
Журналист пришла, это самое, хочет снять, например, хочет включить в прачечной, там снимки какие-то сделать. А завтра сказали, завтра.
А почему завтра-то?
а потому что когда начальство на месте.
Помыться или выстирать белье в Пентагоне не так-то просто. Горячей воды тоже нет. Душевые кабины в комнатах отсутствуют. Предварительно согретую кипятильником воду в ведре приходится нести с пятого этажа на первый в единственную на все здание помывочную, постирочную. Как это обычно бывает, рассказывает Анастасия, молодая мама.
Считайте, это ведро 10-литровое, это у нас с пятого этажа, мы живем на пятом, с того конца принести сюда. Потом как? Идем за ребенком, берем ребенка, идем сюда. Стоим в очереди, если потом здесь занято. Заходим сюда, помоемся, это все выносим, ребенка берем также на руки, несем обратно, спускаемся снова за ведрами, несем их домой, и тогда уже мы только занимаемся ребенком.
Особенно страдают семьи с детьми-инвалидами, рассказывает Марина Дмитриева.
Дети-инвалиды живут у нас, не знаем, как помыть ребят. К нам приходили пожарная охрана, на нас даже хотели заяву написать, потому что мы кипятили воду. Они нам говорили, почему вы кипятите воду. Мы говорим, нам детей надо как-то помыть, подмыть маленьких. И он такое сказал, что, говорит, нельзя кипятить. И мы не знаем, что теперь делать.
Скажите, сколько вы платите за все эти удовольствия?
Сейчас комнату я плачу, должна платить. Я в этом году, честно скажу, что ни копейки не заплатила. Платила им. За комнату я должна платить 4 126 рублей 74 копейки. Это так. Моя комната 19,8 квадратных метров.
У многих жильцов частных общежитий Кирова долги по квартплате уже не десятки, а сотни тысяч рублей. И никакой надежды при скромных заработках когда-нибудь выплатить такой долг. Уйти из злочастной общаги они тоже не могут, просто некуда. Недавно жильцы «Свободы» и «Пентагона» снова вышли на митинг. На этом митинге присутствовали представители городской администрации, милиции, прокуратуры, однако не было ни одного человека из общества с ограниченной ответственностью «Сервис». Перед собравшимися выступил депутат законодательного собрания от фракции коммунистов Валерий Турулло.
Де-факто и де-юре люди проданы вместе с имуществом, и на сегодняшний день они являются рабами, крепостными, чисто крепостными людьми. То есть они не люди. То есть они не пользуются никакими правами, как жители и граждане. То есть пока мы сдерживали вот этот накал возмущения людей, которые готовы сегодня идти уже на маргинальные действия, то есть за пределами правового поля, потому что правовое поле не разрешает проблему, то в данном отношении мы загоняем людей в то, чтобы они приступили к акциям неповиновения.
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Первая тема следующего часа. Сегодня в Улан-Удэ состоятся переговоры президента России Дмитрия Медведева и лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. А в середине следующего часа нашей программы вернемся к центральной теме и теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Возможен ли в России альянс политических сил, способный конкурировать с партией «Единая Россия»? Продолжаем принимать ваши сообщения и снова будем ждать звонков в прямом эфире.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.